До этого дня гладкоствольный даже не знал, в какой зарубежной стране он учился, не говоря уже о точном местонахождении академии. Знал только, что первый перелет совершил в Москву. Там его встретили несколько человек, которые говорили по-английски без малейшего русского акцента. Его заставили надеть непрозрачные темные очки, и под видом слепого он проделал остаток путешествия в темноте. Совершив еще один трехчасовой перелет, а потом поездку на автомобиле в течение целого дня, гладкоствольный прибыл в академию и не мог бы с уверенностью утверждать, что все еще находился в тот момент в России. Академия была расположена далеко в горах и обнесена высокими стенами. Учащимся ни при каких обстоятельствах не разрешалось покидать ее до окончания обучения. После того, как ему позволили снять темные очки, гладкоствольный обнаружил, что здания академии построены в двух различных стилях. Первый тип строений был серым и лишенным каких-либо отличительных особенностей, а второй был очень странным как по виду, так и по форме. Позднее он узнал, что строения второго типа были собраны из гигантских строительных блоков, и по желанию их можно было перестроить для создания большого количества моделей боевой обстановки. Все это заведение являлось в сущности одним большим современным полигоном. Торжественное первое собрание было единственным мероприятием, на котором встретились все учащиеся, и было их чуть больше 400 человек. Седовласый директор с властными манерами классического ученого обратился к ним со следующей речью. «Учащиеся, в следующие 4 года вы получите теоретические познания и практические навыки, необходимые для нашего рода деятельности, того вида деятельности, название которого мы никогда не произносим вслух. Это одна из самых древних профессий человечества, и этой профессии обеспечено славное будущее. В небольшом масштабе наша работа, и только наша работа, способна решать трудные проблемы отчаявшихся клиентов, но в широком масштабе наша работа способна изменить историю. В прошлом различные правительственные организации предлагали нам крупные суммы денег за обучение бойцов для ведения партизанской войны. Мы отказали им всем, потому что обучаем только независимых профессионалов. Да, независимых от всего, кроме денег. После сегодняшнего дня вы должны считать себя оружием. Ваш долг — выполнять функцию оружия и демонстрировать его красоту в процессе. Оружию все равно, на кого оно направлено. Человек А поднимает оружие и стреляет в человека Б. Б вырывает у него оружие и стреляет в А. Оружие не замечает разницы между этими двумя людьми и выполняет оба задания с одинаковым уровнем мастерства. Это самый главный принцип нашей профессии. Во время этой церемонии гладкоствольный также узнал несколько самых распространенных терминов своей новой профессии. Их основной бизнес назывался обработкой, их мишени — объектами или работой. Смерть именовалась охлаждением. Учебные курсы в академии, в зависимости от радиуса действия, обозначались буквами «Д», «С» и «К», то есть дальнего радиуса действия, среднего радиуса действия и короткого радиуса действия. Дисциплину «Д» изучал самый таинственный и дорогой учебный курс. Те немногие студенты, которые выбрали эту специальность, общались только между собой и редко вступали в разговоры со студентами курсов «С» и «К». Преподаватели гладкоствольного также советовали ему и его соученикам держаться подальше от студентов Д-курса. «Они — аристократы нашей профессии, так как наиболее вероятно, что именно они изменят ход истории». Знания, получаемые студентами Д, были обширными и глубокими, а снайперские винтовки, которые им полагались, стоили сотни тысяч долларов и были длиной почти 2 метра в полной сборке. Д-специалисты обрабатывали объекты со среднего расстояния в 1000 метров, хотя, по слухам, могли попасть в цель из 3000 метров. Обработка на расстоянии более 1500 метров представляла собой сложную операцию, и в подготовительную работу такой операции входило размещение ряда музыкальных подвесок на определенном расстоянии друг от друга вдоль траектории выстрела. Искусно сделанные микроскопические анемометры по радио передавали данные на защитные очки стрелка, помогая ему учитывать скорость и направление ветра вдоль всей траектории выстрела. S-специалисты обрабатывали элемент на расстоянии от 10 до 300 метров. Это был самый традиционный курс, и на нем обучалось самое большое количество студентов, которые обычно использовали стандартные винтовки. Хотя S-специалисты редко нуждались в работе, эта дисциплина считалась неинтересной и лишенной таинственности. Гладкоствольный посещал курс К, где учился обрабатывать объект с дистанции менее 10 метров. К оружию на курсе К не предъявлялось таких жестких требований, и эти специалисты обычно использовали пистолеты или даже клинки и другое оружие рукопашного боя. Из этих трех специальностей К, несомненно, была наиболее опасной, но также и наиболее романтичной. Директор был мастером этой дисциплины, и он лично преподавал на курсах К. Но, ко всеобщему удивлению, первым предметом, с которого он начал, была английская литература. «Вы должны сначала понять важность как курса», — серьезно произнес директор, глядя на озадаченных учеников, сидящих перед ним. «На курсах D и S объекты обработчик никогда не встречаются, и элемент обрабатывается и охлаждается, не осознав своего бедственного положения. Возможно, это благословение судьбы для объекта, но не обязательно для клиента. Некоторым клиентам нужно, чтобы их цели знали, кто заказал их обработку и почему, и наша задача их информировать об этом. В этот момент мы являемся не самими собой, а инкарнацией клиента. Мы должны торжественно и безупречно передать его или ее последние сообщения объекту и таким образом заставить его испытать максимально возможное психологическое потрясение и страдание перед обработкой. В этом романтика и красота дисциплины К. В выражении ужаса и отчаяния в глазах объекта непосредственно перед охлаждением. В нашей работе нет большего удовольствия, чем это. Но для этого мы должны культивировать у себя умение подбирать нужные слова и выражаться литературно». Поэтому Гладкоствольный в течение одного года изучал литературу. Он читал поэмы Гомера, учил наизусть Шекспира и изучал произведения многих других древних и современных авторов. Он считал, что это самый плодотворный год в его зарубежном образовании. Он был более или менее знаком с предметами, которые последовали за этим, и если бы не овладел ими в институте, то мог бы обучиться им в другом месте. Но здесь ему представилась единственная возможность глубоко изучить литературу. При помощи литературы он заново открыл для себя человечество и удивлялся тонкостям человеческой природы. Раньше, убивая, он чувствовал себя так, словно разбивает грубо слепленный горшок, наполненный красной жидкостью. Теперь он с изумлением узнал, что разбивает изящный сосуд из нефрита, что только наполняло его действие волнением и восторгом. Следующим учебным курсом была «Анатомия человека». По сравнению с двумя остальными дисциплинами, еще одним большим преимуществом как курса была возможность управлять временем, необходимым для охлаждения объекта во время обработки. Использовались технические термины «быстрое охлаждение» и «отложенное охлаждение». Многие клиенты заказывали отложенное охлаждение и запись всего процесса, как дорогой памятный подарок, которым можно потом наслаждаться вечно. Конечно, это требовало точных технических навыков и большого опыта, и знание анатомии человека было необходимо. Потом началось его настоящее обучение. Мусорщики постепенно разошлись со свалки, и осталась только его мишень и еще несколько человек. Гладкоствольный тут же принял решение обработать этот объект до того, как ночь закончится. Приступать к работе в начальный период наблюдения шло вразрез со стандартной практикой, но бывали исключения, когда подворачивалась подходящая возможность для обработки. Гладкоствольный вывел машину из-под эстакады и двинулся по неровной дороге, усеянной колдобинами, которая шла вдоль свалки. Он заметил, что все мусорщики, уходящие с полигона, направлялись в эту сторону. В темноте видны были лишь тени бурьяна, покачивающегося на ночном ветерке. Это было отличное место для обработки, и он решил подождать здесь появления объекта. Гладкоствольный достал свое оружие и осторожно положил на приборную панель. Это был неэлегантный револьвер калибра 7,6 мм, переделанный для стрельбы крупными патронами Black Star. Гладкоствольный окрестил его «курносом» из-за его формы. Он приобрел этот револьвер, сделанный частным мастером, отследить который было невозможно, за 3000 юаней на черном рынке в Сишуан-Банне. Хотя он имел топорный вид, но был хорошо сделан, и каждый его компонент был выточен на станке с большой точностью. Самым крупным его недостатком было то, что изготовитель не стал возиться с нарезами. Металлические стенки ствола остались гладкими. Дело было не в том, что гладкоствольный не мог достать лучшее, брендовое оружие. Брат Зубастый снабдил его 32-зарядным УЗИ, когда он начал свою карьеру телохранителя, а позже подарил ему на день рождения пистолет Type 77. Но гладкоствольный засунул и то, и другое на дно сундука и никогда не брал их с собой. Он просто предпочитал Курносова. Револьвер блестел ледяным блеском в свете ореола города, и мысли гладкоствольного вернулись в прошлое, к годам учебы в академии. В первый день их настоящих тренировок директор заставил каждого студента предъявить свое оружие. Когда гладкоствольный выложил Курносова в один ряд с прекрасно сделанными пистолетами, он был очень смущен. Однако директор взял в руки Курносова, взвесил его в руке и произнес с искренним восхищением: «Это прекрасное оружие».
«У него нет нареза, и к нему даже нельзя прикрепить глушитель», презрительно улыбнулся другой студент.
«Точность и дальность для КАС-специалистов мало значит, а нарез еще меньше. А глушители? Маленькая подушечка прекрасно подойдет. Парень, не позволяй ограничивать себя устаревшими условностями. В руках мастера это оружие может позволить добиться таких успехов, на которые не способны ваши дорогие игрушки». Директор был прав. Благодаря отсутствию нареза пули, выпущенные Курносом в полете, совершали кульбиты и издавали пронзительный, вызывающий ужас свист, чего не делали обычные пули. Они продолжали вращаться даже после того, как поражали цель, круша все на своем пути, подобно острым лопастям резака.
«Отныне мы будем называть тебя гладкоствольным», — сказал директор, возвращая оружие владельцу. «Держись за него, парень. Похоже, тебе придется научиться метать кинжалы».
Гладкоствольный сразу же понял смысл совета директора. Умелый метатель кинжалов держит его за лезвие во время броска, чтобы придать ему импульс при помощи вращения. Но для этого нужно, чтобы кинжал подлетал к цели острием вперед. Директор надеялся, что гладкоствольный научится обращаться с курносом, как метатель кинжалов со своими клинками. Такое искусство обеспечило бы гладкоствольному беспрецедентный контроль над теми ранами, которые наносят кувыркающиеся пули Курносова. После 2 лет тяжелых тренировок, израсходовав почти 30 тысяч пуль, гладкоствольный достиг такого уровня мастерства, что превзошел даже лучших инструкторов Академии по стрелковому оружию. Во время учебы за границей гладкоствольный стал неразлучен с Курносом. На 4-м курсе он познакомился с одной своей соученицей по специальности К, которая носила прозвище «Огонек», наверное, из-за гривы рыжих волос. Невозможно было понять, какой она национальности, но гладкоствольный догадывался, что она из Западной Европы. В академии училось мало женщин, и почти все они были прирожденными снайперами.
Однако огонек ужасно плохо целилась, а ее неумение обращаться с кинжалами откровенно сбивало с толку. Гладкоствольный понятия не имел, как она зарабатывала на жизнь до академии. Но во время первого урока по использованию гарроты она выбрала такую тонкую проволоку, что ее почти невозможно было отличить от тонкого колечка на ее пальце. Она обмотала острую, как бритва, проволоку вокруг шеи козла, которого использовали в качестве учебного пособия, и с ловкостью, свидетельствующей об опыте, аккуратно отрезала ему голову. Огонек называл ее нано-проволокой. Это был сверхпрочный материал, который в будущем можно было бы использовать для строительства космических лифтов. Огонек не питала настоящей любви к гладкоствольному. Такие вещи невозможны в академии. Она также клеилась к Морозному Волку, студенту из Скандинавии с другого курса. Она прыгала от одного к другому, как в игре в крикет, пытаясь спровоцировать небольшое кровопролитие и разбавить монотонность студенческой жизни. Вскоре она добилась своего, и эти двое мужчин договорились решить свое соперничество игрой в русскую рулетку. В глухую ночь их соученики переставили огромные строительные блоки на стрельбище и соорудили нечто вроде Колизея. Дуэль должна была начаться в центре арены, а в качестве оружия выбрали Курносова. Огонек руководила всем этим спектаклем. Грациозным жестом она вставила один патрон в пустой барабан Курносова. Потом, держа его за ствол, она 10 раз перевернула его вокруг своей тонкой худой руки. После того, как оба парня вежливо отказались от возможности стать первыми, она улыбнулась и вручила оружие гладкоствольному. Гладкоствольный медленно поднес револьвер к голове. Когда холодное дуло прикоснулось к его виску, его окатила волна такой страшной пустоты и одиночества, каких он еще никогда не чувствовал. Он ощутил, как бесформенный, ледяной ветер промчался по миру, а его сердце осталось последней искрой тепла в непроницаемой тьме Вселенной. Он собрался с духом и 5 раз нажал на курок. 5 раз сработал боек, барабан повернулся 5 раз. Оружие не выстрелило. Щелк, 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 щелк. Вот так просто. Резкий металлический похоронный звон колокола зазвучал по Морозному Волку. Их соученики разразились веселыми воплями. Со слезами восторга Огонек крикнула гладкоствольному «Я твоя!». Среди всего этого шума Морозный Волк стоял с улыбкой на лице. Он кивнул в сторону гладкоствольного и произнес искренним тоном. «Ты восточный ублюдок!». Это самый замечательный поединок с тех пор, как сделали кольт. Потом он повернулся к Огоньку. «Все в порядке, моя дорогая. Жизнь все равно всегда была лишь азартной игрой». Он схватил Курносова и приставил его к виску. Раздался глухой бум. Кровь и осколки кости расцвели на полу арены. Гладкоствольный закончил учебу вскоре после этого. В тех же самых черных очках, которые носил, когда приехал сюда, он отбыл из безымянной академии и вернулся в тот город, в котором вырос. Он больше не слышал об этой академии ни одного слова, будто ее никогда и не существовало на свете. Только после возвращения во внешний мир гладкоствольный услышал новость. Творцы прибыли, чтобы просить помощи у человеческой цивилизации, которую они сами когда-то поддержали, но не смогли жить с комфортом на Земле и поэтому всего через год улетели. Их флот из 20 000 кораблей уже исчез на просторах бескрайнего космоса. Едва гладкоствольный сошел с самолета, как получил первый заказ на обработку. Брат Зубастый радостно встретил гладкоствольного дома и устроил в его честь роскошный банкет. Гладкоствольный после ужина попросил его о личной встрече, объяснив, что ему нужно о многом поведать и облегчить душу. Когда все остальные разошлись, гладкоствольный сказал брату Зубастому: «Я вырос рядом с вами. В глубине души я никогда не считал вас братом, скорее отцом. Я спрашиваю вас, должен ли я заниматься той профессией, которой обучался? Скажите только слово, и я вас послушаюсь». Брат Зубастый обнял Гладкоствольного рукой за плечи. «Если тебе это нравится, ты должен этим заниматься. Я вижу, что это дело тебе нравится. Не волнуйся насчет прямых или окольных дорог. Те, у кого светлое будущее, преуспеют, какую бы дорогу они ни выбрали».
«Как скажете».
Гладкоствольный выхватил пистолет и выстрелил в живот брату Зубастому. Под точно рассчитанным углом вращающиеся пули прострочили пунктир в брюшной полости этого человека и вонзились в доски пола. Когда дым рассеялся, брат Зубастый посмотрел на Гладкоствольного. В его глазах промелькнул шок, потом он сменился оцепенением, которое следует за откровением. Он слабо рассмеялся и кивнул.
«Ты уже кое-чего достиг, малыш».
С этими словами брат Зубастый выплюнул кровь и мягко опустился на землю. Полученный Гладкоствольным заказ на обработку точно указывал время отложенного охлаждения, но не требовал видеозаписи. Клиент ему доверял. Он налил стакан спиртного и с холодным равнодушием смотрел, как растекается лужа крови под братом Зубастым. Умирающий медленно подбирал выпавшие кишки, так задумчиво, будто складывал плитки маджонга. Как только он заталкивал их назад в брюшную полость, скользкие кишки вываливались обратно. Брат Зубастый начинал осторожно укладывать их снова. Повторив этот процесс в 12-й раз, он испустил свой последний вздох. Прошел ровно 1 час после его выстрела из Курносова. Гладкоствольный не погрешил против правды, когда сказал, что брат Зубастый был ему как отец. Однажды, в дождливый день, когда ему было 5 лет, биологический отец Гладкоствольного, впавший в ярость после огромного проигрыша в карты, потребовал, чтобы его мать отдала ему сберкнижки на все банковские вклады семьи. Она отказалась, и он просто забил ее до смерти. А когда Гладкоствольный попытался ему помешать, он сломал сыну нос и руку, а затем исчез под дождем. Позже Гладкоствольный безуспешно пытался найти его повсюду. Если он когда-нибудь найдет отца, то этот человек заслужил удовольствие медленного охлаждения. Потом Гладкоствольный слышал, что мистер К вернул всю свою зарплату до последнего пенни семье брата Зубастого и улетел обратно в Россию. Перед отлетом русский сказал, что в тот день, когда он отправил Гладкоствольного учиться за границу, он знал, что брат Зубастый будет убит его рукой. Брат Зубастый прожил жизнь на острие ножа, но так и не понял, что делает человека настоящим киллером. Один за другим немногие оставшиеся мусорщики ушли со свалки. Осталась только мишень Гладкоствольного. Она зарылась в отбросы, поглощенные своей работой. Она была слишком слабой, чтобы претендовать на выгодное место, когда приезжали мусоровозы, и могла наверстать упущенное, только работая дольше других. Ее упорство означало, что Гладкоствольному не нужно ждать ее снаружи. Сунув Курносова в карман куртки, он вышел из машины и направился прямо к своей мишени на мусорной куче. Отбросы у него под ногами были слегка теплыми и пружинили, как губка, будто он шагал по телу какого-то громадного зверя. 4 или 5 метра до цели Гладкоствольный достал из кармана револьвер. В этот момент яркий голубой свет неожиданно вспыхнул на востоке. Космический корабль старших братьев совершил полный оборот по орбите вокруг Земли и вернулся, по-прежнему сияя, в южное полушарие. Внезапное появление этого голубого солнца притянуло к себе взгляды 2 фигур на свалке. Они несколько мгновений рассматривали эту странную звезду, а потом посмотрели друг на друга. Когда их взгляды встретились, Гладкоствольный едва не сделал то, чего не должен делать ни один профессиональный убийца. Он чуть не выронил оружие. На секунду потрясение заставило его забыть вообще о существовании Курносова, и он чуть было не вскрикнул, не успев сдержаться. «Сладкий горошек!» Но гладкоствольный знал, что это не сладкий горошек. 14 лет назад он наблюдал за мучительной смертью сладкого горошка. Однако она жила все это время в сердце гладкоствольного, взрослее и становясь сильнее. Он часто видел ее во сне и представлял себе, что сейчас она должна выглядеть в точности, как эта молодая женщина, стоящая сейчас перед ним. В годы взлета своей карьеры брат Зубастый занимался кошмарным бизнесом. Он покупал детей-коллег у торговцев людьми и заставлял их работать в городе нищими попрошайками. В то время люди еще отчасти сохранили чувство сострадания, и эти дети приносили довольно хорошую прибыль. Они сыграли немалую роль в накоплении исходного капитала брата Зубастого. Однажды гладкоствольный сопровождал брата Зубастого, когда тот забирал новую группу детей у торговца. Когда они приехали на старый склад, то обнаружили там ожидающих их 5 ребятишек. 4 из них были калеками от рождения, но одна маленькая девочка оказалась совершенно здоровой. 6-летняя сладкий горошек была очаровательной девочкой. Она резко отличалась от остальных детей. Ее большие, широко распахнутые глаза были еще полны жизни. Сердце гладкоствольного разрывалось, когда он вспоминал эти глаза, и то, с каким любопытством эта малышка рассматривала все вокруг нее, совершенно не подозревая о той судьбе, которая ее ждет.
«Вот они», — сказал торговец, указывая на 4 детей-коллег.
«Кажется, мы договаривались о 5», — спросил брат Зубастый.
«Вагон был набит битком. Один из них не выжил».
«А как насчет этой?» — брат Зубастый показал на девочку.
«Она не продается».
«Я хочу ее получить. За ту же цену, что и остальных». Тон его голоса не допускал возражений.
«Но она совершенно здорова. Как на ней заработаешь?»
«Ты осел. Несколько последних штрихов, и все будет в порядке». Произнося это, он снял с талии свою пилу и провел ею по тонкой щиколотке сладкого горошка, открыв зияющую рану на ноге девочки. Хлынула кровь, а девочка пронзительно завизжала.
«Перевяжи ее и останови кровотечение, но не давай ей антибиотиков. Нужно, чтобы рана загноилась», — приказал брат Зубастый гладкоствольному.
И гладкоствольный перевязал рану сладкого горошка, но кровь продолжала сочиться сквозь слои марли, а лицо малышки покрыло смертельная бледность. Он тайком принес ей несколько таблеток эритромицина и сульфаметоксазола, но это не помогло. Рана сладкого горошка нагноилась. Через 2 дня брат Зубастый отправил девочку на улицу просить милостыню. Эффект, который производили жалобные выражения ее лица и изуродованная ножка, сразу же превзошел ожидания брата Зубастого. В самый первый день она заработала 300 юаней, а в следующую неделю она приносила не меньше 2000 в день. В последний день ее пребывания на улице одна иностранная супружеская пара, всего 1 раз взглянув на нее, дала ей 400 американских долларов. Несмотря на это, единственной наградой сладкого горошка была всего 1 коробка испорченной еды в день. Дело было не только в скупости брата Зубастого, ему надо было, чтобы она оставалась похожей на умирающего с голоду ребенка. Гладкоствольному удавалось только приносить ей объедки под покровом темноты. Однажды вечером, когда гладкоствольный пришел забрать девочку с тротуара, где она просила милостыню, малышка прошептала ему на ухо.
«Братец, моя нога больше не болит».
Казалось, это ее радует. Не считая смерти матери, гладкоствольный не мог вспомнить другого случая, когда он плакал. Ножка сладкого горошка не беспокоила ее потому, что на ней отмерли нервы. Вся ее нога почернела, и в последние 2 дня у нее была высокая температура. Гладкоствольный не мог больше выполнять приказы брата Зубастого, и он отнес девочку в больницу. Врачи сообщили ему, что уже слишком поздно. У девочки заражение крови. Она умерла на следующую ночь, снедаемая лихорадкой. С этого момента кровь гладкоствольного стала холодной, и, как и предсказывал мистер К, она больше никогда не потеплела. Убивать других доставляло ему удовольствие. Это стало для него сильнее любого наркотика. Он жил для того, чтобы крушить изящные сосуды из нефрита под названием «человеческие существа» и смотреть, как красная жидкость выплескивается из них и охлаждается до комнатной температуры. Только одно это было истиной. Любое тепло в той жидкости было вечной загадкой. Без осознанного намерения гладкоствольный выжег четкое, будто созданное пикселями изображение раны на ножке сладкого горошка в своей памяти. Позднее это изображение появилось на простреленном животе брата зубастого, точная копия той первой раны.